Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. В духовной столице Урала прошли осенние свято-семеновские торжества. Молитву паломников возглавили пятеро архиереев. По улицам Китай-города на электронных самокатах. О становлении русского университетского образования можно теперь узнать в ходе увлекательной экскурсии. Четверть века трудов по возрождению древнего монастыря. Молитв о спасении народа Божия и благостоянии Отечества. Святогорская лавра отметила юбилей. Крест Господа нашего Иисуса Христа – орудие спасения человечества. Православный мир отметил праздник воздвижения животворящего креста Господня. Теперь более подробно об этих и других событиях. В понедельник в духовной столице Урала, городе Верхотурье, отмечалось празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. Торжественное богослужение возглавил сонм архипастырей. Митрополит Верийский Пантелеимон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий и епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
В Свято-Николаевском монастыре состоялась божественная литургия, которую возглавили пять архиереев русской и элладской православных церквей. Это событие можно назвать историческим, ведь еще ни разу епископ восточных церквей из Вселенского патриархата не посещал и не служил Верхотурье. Митрополит Верийский Пантелеимон со своими спутниками и паломниками, монашествующими, которые сопровождают принесение на Урал чудотворных мощей великомученика Дмитрия Солунского, приняли участие в торжественном богослужении.
Ενδι βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
Четверть века назад, 24 сентября 1992 года, после божественной литургии в храме Всемилостивого Спаса, честные мощи святого праведного Симеона Верхотурского величественным крестным ходом пронесли по улицам Екатеринбурга. После этого святыню повезли в Верхотурье. Во всех городах, через которые возвращали мощи, навстречу им выходило множество людей. В самом Верхотурье встреча Симеона стала народным праздником.
Начиная с переезда, люди стояли на коленях, со свечами, со слезами на глазах, встречая свою родную святыню. И когда только мы стали подходить к обители, простите, у владыки Мелхиседека от преисполняющей радости вырвались слова. Я тогда был Георгием. Георгий, запевай Пасху. И мы запели Пасху за вратами обители, и с песнопением стихир Пасхи внесли мощи в святую обитель, и эту Пасху пели вплоть до того, когда мы занесли мощи вот в этот храм. Этот собор еще был, не был готов. И радости не было предела. Казалось, что мир перевернулся, казалось, все начинается заново.
В праздничный день всех паломников, которые по традиции приехали из многих регионов страны, ждала большая духовная и культурная программа. Всего около 4000 человек приняло участие в праздничной литургии в день святого Симеона Верхотурья. Но главным было приложиться и помолиться о мощей небесного покровителя Урала.
Праведный Симеон Верхотурский сегодня, в этом маленьком русском городе, сегодня собирает нас всех, с любовью покрывая наши немощи, и давая нам возможность сегодня помолиться в этом великолепном храме и у его святых мощей. Благодарение Богу, что мы живем в это время. 25 лет тому назад владыка Мелхиседек с братьей и нашей епархии все с торжеством сюда переносили мощи праведного Симеона Верхотурского. Это было великое и радостное событие. Здесь немного, наверное, людей, которые помнят этот священный день. Но наверняка осталось в жизни, и мы сегодня вот эту великую радость испытываем от того, что сегодня с нами великий Божий угодник, праведный Симеон.
Митрополит Кирилл выразил глубокую благодарность Владыке Пантелеймону и на память о богослужении в Свято-Николаевском Верхотурском монастыре вручил гостю образ святого Семена Верхотурского. Также правящий архиерей поблагодарил всех, кто приехал в эти дни помолиться уральскому праведнику, и тех, кто стремится сюда в другие дни.
Покрывай всех нас покровом своей небесной благодати, Царица Небесная, и пусть предстательство святого праведного Семена Верхотурского, простого русского человека, всегда покрывает нас с вами в жизни и дает нам в этой жизни тихую радость и благодатное чувство присутствия Бога в своей жизни. Храни вас всех Господь с праздником!
Семнадцать лет назад преснопамятный святейший патриарх Алексий II посетил урочище Ганина Яма. Предстоятель русской церкви заметил тогда, что лучшим увековечиванием памяти на Руси всегда было строительство храма Божия или монастыря. Так было получено патриаршее благословение на учреждение монашеской обители. В день памятного события сонм архипастырей совершил божественную литургию в монастыре святых царственных страстотерпцев.
Всегда долгожданные гости прибывают в монастырь. Вместе с владыкой Кириллом, главой Екатеринбургской епархии, а также ее викарием, епископом Евгением, в этот день молился и представитель Элладской православной церкви, митрополит Верийский Пантелеймон. Семнадцать лет прошло с того времени, как преснопамятный патриарх Алексий II поставил свою подпись на генеральном плане монастыря. Сейчас комплекс святой обители – это несколько храмов и часовен. Главные, посвященные державной иконе Богородицы, посетили паломники этого святого места.
Дай Бог, чтобы и несение нами креста в своей жизни было бы не тяжелой ношей, которая тянет нас на дно соблазнов и желания все бросить, но стало бы по-настоящему и открыло бы в нас великую радость горнего Царства Божьего, радость жизни вечной, жизни со Христом Иисусом.
Говоря о дне рождения монастыря, владыка Кирилл сказал о том, как приятно в памятный для обители день принимать паломников из Греции.
Мы молимся и очень желаем, чтобы это посещение было для вас утешительным, чтобы милость и благословение святых угодников, просиявших на этом месте в разные времена, была бы вместе с вами.
На память митрополиту Пантелеймону был подарен фотопортрет царской семьи.
Мы понимаем, что значит слово «монастырь», что значит монастырь и духовное возрождение места, связанное с ним.
Είναι ένας τόπος όπου κατεβαίνει καθημερινώς η χάρις του Θεού προκειμένου να αγιάζει τους ανθρώπους, αλλά παράλληλα και να δίδει δύναμη σε όλον τον κόσμο για τους οποίους προσεύχονται.
Сюда ежедневно сходит благодать Святого Духа и освящает народ, который приезжает сюда, и отцы здесь молятся за весь русский народ.
Затем греческая делегация посетила музей святой царской семьи, который расположен в цокольном этаже храма, прикоснулась к монастырским святыням. А также делегация прошла к месту, где была расположена шахта, в которой уничтожили останки царственных мучеников и их слуг.
В дни празднования собора святогорских святых состоялись торжества по случаю 25-летия возрождения монашеской жизни в Успенской Святогорской лавре. Приветственное послание участникам празднования направил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А возглавил юбилейные торжества предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Праздник Собора Святогорских Святых, одна из пяти лавр Русской Церкви, отмечала свое торжество, принять участие в котором прибыли тысячи паломников и сонм архипастырей Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. Блаженнейший Владыка совершил литургию в Успенском соборе Святогорской лавры. число собора преподобных отцов святогорских, прославленных в 2008 году, входят имена 18 угодников Божиих, которые подвязались в святых горах в 17-20 веках. Ныне в Успенском соборе Святогорской Лавры пребывают мощи 11 подвижников обители. После чтения Святого Евангелия блаженнейший владыка обратился к многотысячной пастве Донецкой земли со словом проповеди.
Проживший на земле, как по человеческим измерениям, такой скромной, незаметной, в тени находящейся жизни, преподобные отцы, после их представления к Господу, прославили Бога. И стали такими, которыми идут люди, идут десятками, сотнями, тысячами, идут к ним, просят у них милости и молитв, и получают ответ.
По завершении богослужения владыка Ануфрий поздравил настоятеля и насельников Лавры с 25-летием восстановления монашеской жизни в обители и с праздником Собора Святогорских святых. С приветственным словом к присутствующим также обратился митрополит Донецкий, Мариупольский и Иларион.
Ваше блаженство, вы приехали к нам как миротворец, как человек, который принес мир, несет мир людям и нашей стране. Вы с этим миром прибыли сегодня для нас, к нам, для того, чтобы поддержать наши духовные силы.
Затем состоялся крестный ход к памятнику Пресвятой Богородицы, у которого митрополит Ануфрий совершил молебен преподобным отцам святогорским. Святогорская Лавра – одна из крупнейших обителей Украинской Церкви, расположена вблизи города Святогорска Донецкой области. Первые монахи поселились здесь, вероятно, еще более тысячи лет назад. В 1787 году по указу императрицы Екатерины II Святогорский монастырь был ликвидирован. В 1844 обитель не только восстановила свою молитвенную жизнь, но и достигла небывалого расцвета. Однако в 1918 году началось разграбление монастыря, ликвидированного спустя 4 года. На его святом месте был создан дом отдыха для трудящихся Донбасса. Но в 1992 году началось возрождение Святогорской обители, которой в 2004 году был присвоен статус лавры.
Услышать сердцем. Божественную литургию для инвалидов по слуху с параллельным сурдопереводом совершили в Международный день глухих в Князь-Владимирском храме бывшего епархиального дома – в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. Богослужение возглавил председатель синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон.
В мире всего мира благостояние святых Божьих церквей, соединение всех, Господу помолимся.
День глухих стал днем слышания Слова Божия. Инвалиды по слуху и слабослышащие люди приобщались к святости, которую являет божественная литургия, утверждались в радости веры. В соборной молитве в Князь-Владимирском храме бывшего епархиального дома люди, лишенные слуха, участвовали вместе с сурдопереводчиками и священнослужителями православных общин глухих, добровольцами и социальными работниками. Ни до революции, ни тем более в советские годы глухие люди не могли полноценно участвовать в богослужебной жизни церкви. Подобное событие происходит не впервые. Архиерейским чином богослужения для инвалидов по слуху проводились уже не раз. А в прошлом году впервые с сурдопереводом прошла литургия Святейшего Патриарха. Все это часть большой работы Русской Церкви, которая проводится со Всероссийским обществом глухих. И это богослужение завершало первый форум социальных проектов для глухой и слышащей молодежи «Милосердие в 21 век». Участники из 22 епархий несколько дней обсуждали организацию добровольческих движений, помощь глухим и слабослышащим в интернатах, как рассказать глухой молодежи о Боге, обсуждали трудные вопросы в переводе литургии на жестовый язык.
Была большая работа проведена для того, чтобы сложные церковные термины, которые используются во время богослужений, мы грамотно и адекватно, не изменяя их смысла, перевели на русский жестовый язык. В начале работы было очень трудно, потому что серьезной работы до этого не проводилось. И мы провели очень большую работу по обобщению опыта уже действующих православных общин.
Сегодня работа с глухими и слепоглухими людьми ведется в 63 православных храмах и общинах. Много священнослужителей готовы окормлять людей с проблемами слуха. Издано немало пособий, а чтобы помочь батюшке освоить язык жестов и использовать его в богослужениях, выпущен словарь православной лексики русского жестового языка.
Очень рады, что мы можем поделиться радостью веры, радостью любви, радостью знания о Боге. Нам, конечно, очень бы хотелось, чтобы все эти люди, которые не всегда нас слышат ушами, услышали бы нас сердцем. Хотели бы, чтобы их души, они открылись к этому общению, чтобы это единство, которое необходимо для жизни, оно, конечно, включило бы в себя всех этих людей.
Вот и на этом богослужении на красивом языке жестов глухие люди славили вместе со всеми патриарха Тихона перед ковчегом с частицей его святых мощей. Благодаря сурдопереводчикам услышали проповедь владыки Пантелеимона и рассказ о соборе, проходившем в этом же зале в 1917 году, на котором было принято решение о восстановлении патриаршества на Руси.
К началу учебного года по всей стране прошли благотворительные инсталляции против абортов. Акцию «Они могли бы пойти в школу» поддержали в 39 городах России, где на публичных площадях выставили детскую обувь. Таким необычным способом активисты движения «За жизнь» попытались визуализировать сухую статистику абортов, совершаемых по всей стране. В столичном парке Сокольники побывала наша съемочная группа. Репортаж Екатерины Ходосевич.
Символичный первый звонок прозвучал для тех детей, которые так и не смогли пойти в школу 1 сентября. Несмотря на то, что внимание общества к проблеме роста числа абортов в стране неуклонно возрастает в последние годы, статистика по-прежнему пугающая. Ежедневно мы теряем ученический состав 2-3 крупных школ и около 700 школ в год. За решение данной проблемы уже много лет борется движение «За жизнь».
Помимо того, что мы говорим о том, что аборт – это плохо, мы еще оказываем реальную помощь тем женщинам, которые в ней нуждаются. Мы всегда подтверждаем наши слова реальными конкретными действиями. В рамках программы «Спаси жизнь» только за последние, с начала 2015 года, более чем за 2,5 года работы спасено 7163 жизни ребеночка. Это работа наших специалистов, 140 специалистов в 86 городах России.
В столичном парке Сокольники выставили около 1700 пар обуви. Именно столько, согласно официальной статистике, совершается абортов по всей стране каждые сутки. Акция «Они могли бы пойти в школу» не только просветительская, но и благотворительная. Любой желающий мог заранее принести детскую обувь в пункты приема. Сразу после акции часть собранных пар унесли домой подопечные организации – многодетные, малоимущие семьи. Остальная обувь будет передана в регионы.
Потому что во многих городах нашей необъятной родины ситуация просто катастрофическая, особенно в глубинке в российской. Там порой просто детям нечего носить, они сидят дома, не могут пойти даже в школу. Наверное, не хватает более серьезных мер социальной поддержки. И именно в регионах. Потому что если взять Москву, то здесь, конечно, меры поддержки хорошие. А в регионах ее зачастую не хватает. Причем и сам президент страны недавно буквально сказал, чтобы чиновники не жадничали в этом направлении, что не стоит жалеть средств, решая демографическую, в том числе, проблему.
Всего же по всей стране инициативу поддержало свыше 3000 добровольцев. К всероссийской акции присоединились Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск и другие города России. Но, к сожалению, текущих усилий власти и благотворительных организаций явно недостаточно. За 2016 год было сделано порядка 650 тысяч прерываний беременности. А это больше, чем население Владивостока.
Если вы решаете сделать вот это зло, то все равно свой крест вы с этим не сбросите. Он все равно, так сказать, настигнет вас. Но только вы лишите себя удовольствия, возможности лицезреть своего будущего ребенка, радости и счастья. Пусть я хоть и голословно об этом говорю, но это действительно так.
По статистике, основной причиной прерывания беременности являются материальные сложности. Благодаря работе общественного движения «За жизнь» удается не только оказывать комплексную психологическую, юридическую помощь, но и привлечь внимание общества и государства, которые, по мнению организаторов, имеют достаточный ресурс, чтобы помочь таким семьям преодолеть сложности и сохранить ребенка.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в Астраханскую митрополию. Свою поездку святейший начал с посещения Ахтубинской епархии, откуда прибыл в Астрахань. По прибытии в главный город митрополии предстоятель посетил строящийся храм Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне имени Бабаевского. Эта церковь станет одним из самых больших храмов в Астраханской области. Проект двухэтажного пятиглавого с цокольным этажом и встроенной колокольней храма разработан с учетом традиций русского православного зодчества.
Церковь находится в новом районе города. Здесь более 50 тысяч жителей. 1500 из них свободно вместит в себя новый храм. Еще в 1998 году жители микрорайона объединились в приход с намерением возвести церковь. В 2007 состоялась закладка будущего храма, начались первые молебны. И вот уже вознеслись ввысь стены, их венчает горящий на солнце купол. А осветить крест для храма прибыл сам патриарх.
Благословляется и освящается знамение сие крестное, благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По окончании богослужения митрополит Астраханский Никон приветствовал святейшего владыку и преподнес патриарху картину с изображением храма Живоначальной Троицы. В ответ предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Мы строим храмы не для того, чтобы свидетельствовать о каком-то человеческом величии, и не о том, чтобы свидетельствовать о церковном величии. Мы строим храмы только для того, чтобы к лучшему менялась жизнь нашего народа. Господь преклонил милость свою к народу нашему. И сегодня общее развитие нашего государства, его экономики, политической системы, социальной стороны жизни сопровождается развитием духовным. И свидетельством тому является строительство храмов. И если у нас будет много храмов, если у нас большинство людей будут эти храмы посещать, мы станем непобедимым народом. И так в наших жилах течет кровь победителей. Но если эта традиция будет подкреплена духовной жизнью людей, то очень сильно изменится вся наша жизнь. Она станет лучше, светлее, красивей и благополучней. Вот мы с надеждой на такое будущее и строим храм, призывая помощь Божию на нашу жизнь.
В дар строящемуся храму патриарх Кирилл передал икону святителя Николая Чудотворца, затем ознакомился с ходом строительных работ в основной части храма, поднялся на колокольню. Предстоятель также посетил Нижний Введенский храм, где уже проходят богослужения. В завершение состоялась встреча патриарха с учащимися воскресной школы, которым святейший владыка преподал сердечное напутствие на жизненный путь.
В ходе визита в Астрахань святейший патриарх Кирилл прибыл в Каспийский институт морского и речного транспорта, где совершил чин освящения закладного камня в основании храма в честь покровителя моряков, святителя Николая, архиепископа Мирликийских, Чудотворца.
Многие учебные заведения обретают домашние храмы. И когда мы начали эту программу, то многие не до конца понимали значение. Но вспоминая традицию дореволюционной России, когда при каждом учебном заведении был свой храм, мы понимали, что это делалось не случайно. Потому что учеба – это очень непростое дело. Потому что учение требует от человека очень сильного самоограничения. А что такое самоограничение? Это научить себя делать то, не что тебе в данный момент хочется, а то, что нужно. То, что приближает тебя к поставленной цели. В каком-то смысле это подвиг. Поэтому храм нужен для того, чтобы остаться наедине с самим собой и с Богом. Подумать о своей жизни. Призвать помощь Божию, когда своих сил не хватает. Но если будете мучиться, работать настойчиво и просить Бога, то у нас будет то, что на человеческом языке, обычном, рядовом, обыденном, мы называем удачей. У верующего человека есть ответ, что такое удача и что такое повезло. Это когда я делаю все, что я могу, а там помощь Божия. Господь нам тоже помогает в узком диапазоне. Он не покрывает своей милостью и своей помощью всю нашу жизнь. Но там, где не хватает наших сил, или где возникает, как я уже сказал, экстремальная ситуация, там его помощь. Вот почему моряки всегда относились и относятся к людям верующим.
В среду православный мир отметил праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. В этот день святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астраханском Кремле. Подробности в материале моих коллег.
Его святейшество сослужили архипастыри и духовенство Астраханской митрополии. На богослужении присутствовали представители власти, Каспийской флотилии, казачества, воспитанники Астраханского суворовского военного училища, кадеты. В этот день в храмах звучало Евангелие, повествующее об избрании орудия позорной казни, распятия, орудием спасения рода человеческого.
Во время оно совет сотворишь архиерей старцы на Иисуса, якода убьют его, и приведоши его в Пилат глаголюще, возьми, распри его. Глагола им Пилат, поймите его и расприте, азбо не обретаю в нем вины.
Господь, Творец этого мира и Промыслитель его, Тот, величие которого воспевает весь сон сил небесных, избрал крест, символ уничижения, символ слабости, символ поражения, соблазн для одних и безумие для других, чтобы с этого креста явить всему миру спасение. Святой Крест возвещает людям о спасительной для человечества жертве Христовой. Этому посвятил свое первосвятительское слово и предстоятель Русской Церкви.
Люди попадают очень часто в рабство опасных идей, которые проистекают и от злой человеческой воли. Именно поэтому святитель Иоанн Златоуст сказал: «Крест положил конец дьявольской тирании». А что такое дьявольская тирания? Дьявол что, по городам и весе ходит и каким-нибудь огненным мечом размахивает? Совсем нет. Дьявол, как абсолютное зло, способен внушать лукавые, злые, неправильные мысли и идеи людям. Никакое рабство античное не может сравниться с рабством духовным, когда человек боится даже помыслить, на шаг вправо и влево отступить от того, чему его учат, в чем его убеждают.
А что же делать, чтобы остаться свободными, вопрошает святейший. Где найти мудрость и обрести критерии, как противостать этому навязываемому греховному взгляду на жизнь?
Крест Господень дает нам этот критерий. Не потому ли тот же самый преподобный Ефрем Сирин сказал: «Крест – это безопасность Вселенной, крест, принятый сознанием и сердцем человека, делает его свободным и способным различать духов, способным отвергать зло и устремляться к добру, даже если это движение к добру связано с особым возложением на себя креста, во образ и подобие креста Христова».
По окончании литургии митрополит Астраханский и Камызякский Никон приветствовал святейшего владыку и преподнес ему список Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери. Патриарх, в свою очередь, передал митрополиту Никону старинную панагию с образом Божией Матери Умиления, принадлежавшую одному из астраханских архиереев. В дар кафедральному собору преподнес икону Христа Вседержителя, а для храмов Астраханской митрополии – на престольное Евангелие. Затем, во внимание к помощи Астраханской епархии, предстоятель вручил церковные награды.
В Беларуси, в Гомельской области прошли торжества, посвященные 145-летию со дня первого освящения Свято-Успенского собора в городе Речица. Божественную литургию в праздничный день возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, в сослужении епископа Гомельского и Жлобинского Стефана.
2017 год является знаменательным для Свято-Успенского собора белорусского города Речицы, так как 145 лет назад, в 1872 году, храм был впервые освящен. В день праздника собор принимал под своими сводами высокое собрание из многих дорогих гостей, приглашенных на торжества по случаю юбилея. Свято-Успенский собор является одной из главных достопримечательностей Речицы. Этот дом Божий нередко посещают гости области и города, так как он известен своей историей и давно уже стал визитной карточкой Речицы. Собор является духовным средоточием православной веры, которая не раз подвергалась тяжелым испытаниям.
Смотришь на людей, они чувство юмора не теряют, они энтузиазма не теряют, и задаешься невольно вопросом, в чем секрет? А ответ очень простой. Вера в Бога. Каждое вот такое действие, которое направлено на славу, во славу Божию, во славу нашего Отечества и во славу Церкви, приносит радость людям.
Во время богослужения митрополит Павел совершил освящение иконостаса и росписей собора, которые были завершены к юбилейным торжествам. Также в ходе визита в город Речицу архипастырь совершил закладку храма святителя Луки архиепископа Крымского на территории Речицкой районной больницы.
Сегодня мы закладываем еще один храм, третий храм в городе Речица в честь святителя Луки, воина Ясеницкого. Он находится в районе городской больницы, и этот храм послужит для многих и многих людей тем местом, куда человек будет приходить, молиться и просить Бога, чтобы Господь даровал всем нам доброе здравие и душевное спокойствие.
При большом стечении народа, медперсонала клиники и почетных гостей капсула с грамотой была заложена в основании храма.
Весь этот процесс длился на протяжении нескольких лет. Прошли согласования, выделение земельных участков, проектно-сметные документации. На сегодняшний момент эти все вопросы решены, и сегодня начинается строительство храма.
По завершении закладки храма митрополит Павел, посетив фотовыставку, посвященную 145-летию со дня первого освящения Свято-Успенского собора, на которой были представлены как архивные фотографии, так и фото современного собора и отражен ход строительства и восстановления.
К другим темам. В Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей открытого городского конкурса детского рисунка в честь святого великого князя Владимира. Конкурс проходил при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и при участии прихожан князь Владимирского собора.
Живописные и графические работы, произведения мелкой пластики, лучшие творения конкурса «Наследие князя Владимира» представлены в библиотеке книжной графики. Принять участие в творческом мероприятии откликнулось 15 детских художественных школ, художественные отделения детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования. Из 144 работ надо было выбрать лучшие. Задача эта не из простых, говорят члены жюри.
Чудесно, чудесно, боже мой, хорошо среагировали на задачу, поставленную прежде всего педагоги. Создали это игровое пространство, и результат великолепный.
Основная цель нашего конкурса в том, чтобы дети творчески себя раскрыли, чтобы обратить их внимание на духовную историю нашей Родины, на то, чтобы они познакомились с этой историей, потому что в процессе работы преподаватели долго с детьми работали, они рассказывали им, рассказывали не только какие-то художественные, да, моменты, как нужно рисовать правильно, как это все правильно скомпоновать, но еще и историческое наполнение, без которого этот конкурс существовать в принципе не может.
Несколько возрастных групп и несколько номинаций. Дети помладше предпочитали рисовать райский сад и библейских животных, постарше – святых покровителей, натюрморт, древнерусские орнаменты. Софья, одна из участниц, любит рисовать с раннего детства. Яркие акварельные краски доминируют в ее творчестве.
Моя картина называется «В райском саду». Я хотела представить, что в райском саду всегда много деревьев, не бывает зимы, много всяких разных скульптур, ангелочки, фонтаны и всякая разная красота.
А эту красоту нарисовал Дмитрий Султанов. Это ангел-хранитель.
Это тот, кто охраняет человека от всяких бед. У меня ангел-хранитель добрый, хороший, и он очень он очень много помогает всем.
Ангелом-хранителем на этом конкурсе для всех юных художников стал настоятель, князь Владимирского собора, протоиерей Владимир Сорокин. Он поздравил победителей, пожелал всем трудиться и развивать таланты.
И мне очень радостно всегда и приятно, когда что-то творится, что ли, совершается в память наших великих предков. Потому что князь Владимир для нас не только креститель, он еще и просветитель наш. Поскольку наш собор князь Владимирский посвящен князю Владимиру, мы стараемся всегда проекты, которые посвящены его наследию, которые развивают, совершенствуют, украшают и выявляют таланты. Мы стараемся как-то поощрять, помогать. Я очень рад.
Победители награждены, подарки вручены. Теперь настало время игр и веселья. В завершении мастер-класс. Лауреаты, дипломанты и просто участники конкурса могли раскрасить силуэты животных, которые были вырезаны из картона.
Третья в России экспозиция, посвященная православию в Польше, открылась в столице Среднего Урала. Торжественное открытие фотовыставки «Краски православия Польша» прошло в духовно-просветительском центре «Царский». Екатеринбург стал третьим городом, а до него ранее этим летом выставку оценили жители Москвы и Санкт-Петербурга.
В церемонии открытия приняли участие митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, митрополит Верейский Пантелеймон, митрополит Курганский Белозерский Иосиф и епископ Среднеуральский Евгений. После торжественной части состоялся обзор экспозиции. Всего на выставке представлено более 100 фотографий, которые открывают уральским зрителям цвета сельских и городских церквей Польши, колорит праздничных и каждодневных богослужений, выдающихся православных деятелей, духовенства и прихожан этой страны.
Стоит в Польшу приехать и приехать именно в польские православные общины. И тогда ты увидишь совершенно иную жизнь и увидишь такую церковь, которую ты, может быть, даже и в мечтах своих здесь, у нас на родине, и не думал увидеть. Потому что церковь польская православная живет, действует, она полна, наполняет храм, ее наполняется народом, верующие люди молятся Богу, и эта жизнь, она каким-то образом частично отображена вот в этих прекрасных фотографиях.
Хотели тоже показать подробности и особенности именно нашей православной церкви. Что такое важное, вот, священнический сан, показать, вот, как живут, как служат наши священники, показать монастыря, которые вот сейчас больше и больше становятся наших монастырей.
Фотографии, представленные на выставке, были отобраны из более чем 80 тысяч работ, размещенных на сайте orfoto.net.
Хочем тоже еще больше, чтобы разные православные сайты и организации, даже ваше телевидение, могло использовать наши фотографии. Потому что много фотографов – это профессионалы, но много тоже таких очень классных фотографов, но они аматоры. Самая радость для них, если эти фотографии найдутся в газете или на каком-то сайте.
Примечательно, что открытие выставки состоялось в памятный для православных поляков день, когда отмечалось 25-летие перенесения из Гродно в Белосток мощей святого мученика-младенца Гавриила Белостокского.
25 лет назад его мощи вернулись из Гродно в Белосток. Тогда тысячи людей встречали эти мощи. Это была Пасха Белостокская, когда после многих десятков лет, многих путешествий, когда мощи находились тоже и в музее атеизма, они возвращаются в свою страну, на свою землю.
Выставка будет открыта для посетителей до 22 октября. А завершился вечер ярким выступлением вокального ансамбля «Затопение в истории». Девушки в польских национальных нарядах исполнили множество песен на разных языках.
Сто лет, сто лет, сто лет, сто лет, нехай живем нам, нех живем нам, нех живем нам, в здоровье, в счастье, в помощности, нехай живем нам. Нех живем нам, нех живем нам, здоровью, в счастью, в помощности, нехай живем нам.
Спасибо. Экскурсии по центру Москвы на сегвеях. Такой уникальный проект запустили в приходе храма святого апостола Иоанна Богослова под Вязом. Это церковь Российского православного университета. Вместе с участниками первой экскурсионной группы управление электронным самокатом, так еще называют это двухколесное средство передвижения, освоила и наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Двухколесное чудо техники «Сегвей». Инновационное транспортное средство, внешне напоминающее колесницу, покорило миллионы людей во всем мире с самых первых минут своего появления. Вначале краткий курс обучения. Диакон Высокопетровского монастыря Роман Креницын объяснил, как двигаться на «Сегвее», как тормозить, как поворачивать.
Почувствуйте баланс, равновесие. Все. Теперь немножко вперед проедьтесь направо. И налево. Вот такой принцип.
Выяснилось, что управлять самобалансирующей платформой абсолютно несложно.
Сегодня мне хватило ровно 10 минут, чтобы освоить Segway. С помощью этого электронного средства передвижения Российский православный университет планирует проводить экскурсионные программы в центре Москвы, конкретно в районе Китай-города.
Настроив всем аудиогиды, отец Роман с участниками экскурсии начинает движение по четырем старейшим улицам Китай-города, рассказывая о традициях зарождения в столице русского университетского образования.
Мы сейчас с вами двигаемся по границам Москвы конца 14 века. То есть, в принципе, вот здесь это уже было по аналогии с нынешней Москвой, далекой Замкадье.
От Российского православного университета на новой площади по Никольской улице к Заиконоспасскому монастырю, где некогда располагалась Славяно-Греко-Латинская академия. Далее на Богоявленский переулок к памятнику братьям Лихудам у стен Богоявленского монастыря. Здесь начинали свою деятельность в Москве ученые-братья. И здесь располагается сегодня факультет церковного служения РПУ.
Этот монастырь много раз то разрушался, то восстанавливался, то почти закрывался, то опять возвышался. Сейчас, в настоящее время, после советских лет, остался только один Богоявленский собор, храм. Остались некоторые части настоятельского корпуса.
По укромным древним улочкам вдоль улицы Ильинка группа возвращается на новую площадь.
Сейчас у нас наш, так сказать, автопарк Segway составляет 5 штук, то есть один для экскурсовода и 4 для экскурсантов. Максимум можно записаться вчетвером сразу на экскурсию. Сделать это можно, зайдя на сайт, пока что на сайт монастыря, увидев там телефон и позвонив по этому номеру телефона или написав там на почтовый ящик. Ну и позднее будет отдельная страничка, привязанная к сайту Российского православного университета. На этом наша экскурсия подошла к концу. Я думаю, что вы уже освоились с тем, как управлять этим транспортным средством Segway. Ну и самое главное, конечно, что-то, может быть, вспомнили, что-то и узнали об истории появления нашего университетского образования.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 18 по Пятидесятнице. Во вторник, 3 октября, мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Федора, чудотворцев. 4 октября – отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня, обретение мощей святителя Дмитрия Ростовского, митрополита. 5 октября – день памяти пророка Ионы. 8 октября – представление преподобного Сергия Радонежского. На сегодня это все новости. Помните, как говорил старец Григорий Долбунов: «Мы не одиноки. С нами всегда ангел-хранитель. Он радуется за нас и плачет, если мы плохо поступаем». Постарайтесь не огорчать своего ангела-хранителя. Увидимся ровно через неделю.